Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Юрий Грымов, режиссер, продюсер, художественный руководитель театра «Модерн» в Москве. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Юрий Вячеславович, рад вас у нас в студии видеть. Снова уже хорошей традицией стало в студии «Светлого радио» с вами беседовать о ваших работах в последние годы, о работах в театре «Модерн». И вот с того времени, как вы в последний раз у нас были в студии, вышло несколько спектаклей, которые, как вы сами об этом в интервью говорили, в некоторую линию выстраиваются. Вот о них сегодня поговорим. Это спектакль под названием «Цветы нам не нужны». И спектакль «Иуда», третий, завершающий с трилогии «Антихрист и Христос» по произведениям Дмитрия Сергеевича Мережковского. Я напомню, у нас в студии был разговор о первом из этих спектаклей, о спектакле «Петр», потом был второй спектакль «Леонардо», и вот завершающую трилогию спектакль «Иуда». И вы в одном интервью сказали, что спектакль, который называется «Цветы нам не нужны», посвященный нацистским преступникам, отбывающим заключение в берлинской тюрьме Шпандау после Нюрнбергского процесса. Это высшие чины нацистского истеблишмента, обвиненные в преступлениях против человечества. Вот, казалось бы, тема совсем не связанная с трилогией Мережковского, но вы сказали, что спектакль про нюрнбергских преступников может быть как бы, не знаю, предисловием к этой трилогии. Какая здесь связь?
Ну, связь очень прямая, потому что, когда мы рассказываем в спектакле «Цветы нам не нужны» в «Модерне» о фашистских преступниках, мы как раз говорим, что грань-то исчезла.
Грань между чем и чем?
Между Антихристом и Христом. То есть она исчезла. Люди, не думая о себе даже, наверное, по большому счету о себе, да, не как-то потребительски, а о себе, они перешли на сторону Антихриста. Причем, если вы послушаете все речи верхушки СС и СДА, они же все говорили «с нами Бог». И на пряжке офицера было написано «с нами Бог». То есть это говорили эти люди, понимаете, да? И на Нюрнбергском процессе Гесс и Ширак, да, Гитлер-Югенд, они все говорили, что Бог на нашей стороне. То есть это же, с одной стороны, это слова, а с другой стороны, представляете, какой кошмар, если они в это верили. Ну, если это слова, это ладно, ну, сказал, да? А если это убеждение? Поэтому там грань просто не существует. Все с той стороны. И я считаю, что Нюрнбергский процесс – это главное событие 20 века. Ну, это самое главное событие. Оно, к сожалению, как-то померкло даже в самом 20 веке. Понятно, что отвлеклись там на Карибский кризис, там, ну, и мы там много чего показываем в спектакле, много чего проходит. 20 лет проходит спектакль с 46 по 66 год, и я считаю, что это самое удивительное время с точки зрения развития, да, ну, скачок в космос, начало, ну, практически начало Карибского кризиса, большая опасность атомного взрыва, Вьетнам, да, это все происходит в тот период, когда эти, вот, как раз даю интервью на эту тему, хотел сказать, эти люди, ну, это сложно сказать, согласна, да, но они тоже люди, они, как правило, из хороших семей, с прекрасным образованием, да, но то, что они сотворили с миром, да, это просто уму непостижимо, да, лично, каждый из них, я не беру вообще, вот, и мне кажется, что люди, которые приходят на спектакль, и я рад, что их много, мы на аншлагах, они, может быть, впервые задумываются серьезно, что такое фашизм. Мы знаем, что такое. Мы знаем победу русского народа. Мы знаем, что это была тяжелая война мировая. Да, мы знаем это все. Нас в школе учили. Но прочувствовали ли мы это по-настоящему, я скажу честно про себя, нет. Но когда я ознакомился со всеми трудами Нюрнбергского процесса, то у меня просто волосы стали дыбом. Причем я все понимаю, я знаю, я понимаю, что такое Бухенвальд, вот, но когда ты это медленно читаешь, эти, ну, расследования, допросы, то это же не просто какое-то художественное осмысление. Даже там мы говорим про прекрасные фильмы советского периода. Я не люблю российские фильмы о войне. Не люблю. Это преступление. Потому что снимать фильмы о войне в приключенческом жанре – это преступление. Война, и тем более такая война, которая очень, скажем так, была тяжелая для России. И,
мягко говоря.
Да, да. Не может снимать режиссер и продюсер запускать фильм в приключенческом жанре. Помните, когда там в Т-34 пуля так красиво летит? Пуля не летит красиво. На 20 метров разлетаются мозги. Понимаете? Поэтому я там поклонник советского кино, но все равно это эмоциональный фон. А когда вы читаете допросы, то включается что-то другое, что-то очень сухое и очень страшное.
А вот из чего для вас изначально выросла идея к этой теме обратиться? Спрашиваю именно потому, что, казалось бы, для русского сознания тема войны, тема необходимая, присутствующая, тема уже просто существующая на подкорке. И, как правило, мы вспоминаем, да, фильмы о войне, песни о войне. И, казалось бы, многое сказано. И, опять же, я тут совершенно солидаризуюсь с вашими ощущениями от современных фильмов о войне. Иногда сказано слишком много, и не нужно было бы каких-то вещей так об этом говорить, потому что это куда-то мимо того нерва, который в сердце человека. Но вот на этом фоне вам приходит идея обратиться к этой теме. Из чего вдруг?
Ну, как бы я думаю, что все равно это все не вдруг. Я почему-то до спектакля «Цветы нам не нужны», я года три до этого, как-то меня случайно судьба вывела на какие-то книги о фашизме. Ну, как-то случайно. Я даже не помню, что меня побудило начать читать. Вот, я прочитал очень много. Очень много. Все то, что было издано в 90-е годы, я купил гигантское количество книг. На самом деле, если кто-нибудь посмотрит на мою книжную полку, скажет, это ненормально. Ну, потому что, если вы помните, в 90-е годы очень много издавалось книг немецких авторов, английских авторов о фашизме, ну, и русских много, да, там, архивов и так далее. Сейчас эти книги купить очень трудно, я покупал их где-то в антикварных магазинах. Ну, они копейки стоят, но просто их нету, их сейчас не переиздают. И я как-то в это сильно очень погрузился и многое узнал про того же Адольфа Гитлера, потому что у меня очень много вопросов. Лично, понимаете, лично к человеку, не к фюреру, да, не к вождю, да, а лично к человеку. Как человек, обладающий такой харизмой, люди, в которого влюблялись, и мужчины, и женщины, ну, понимаете, да, восхищались им, понимаете, да, то есть это не, никого не гнали на площадь электрической палкой, да, как человек, подняв Германию, так сильно ненавидел людей и пытался, ведь у него была эта знаменитая зеленая папка, где писалось о цели фашизма, когда он говорил, что да, мы будем править, ну, лет 300. Нет, он говорил, 300 лет, наверное, мы не будем править, но 200, наверное, лет мы будем править. Они правили 10. И он хотел полностью уничтожить еврейский народ, полностью, и славянский. То есть не поработить, помните, как Наполеон, да, приходил, говорит, вот вам, пожалуйста, конституция, вы живете по таким-то законам, мы вас вербуем, ну, понимаете, да, то есть вы принимаете нашу веру, если вы не принимаете нашу веру, мы вас убиваем. Ну, как это было в Египте с Наполеоном, да. Вот, то здесь ситуация полностью уничтожения. Вы понимаете, вот были еврейское население, его не должно быть. И славянское не должно быть. Вот, поэтому я начал читать. Потом я... Очень мне было интересно Лини Рифенштайн, которая прожила удивительную судьбу, дожила до 90, по-моему, 8 лет.
Это кинорежиссер,
да.
Новатор.
Да, актриса, танцовщица, которую считали любовницей Гитлера, но это чушь. Она никогда не была любовницей Гитлера. Потому что если она была любовницей Гитлера, она не была бы Лени Рифенштайн. Да, и ей очень сильно досталось после войны. Очень сильно. Она 5 раз сидела в тюрьме, не будучи в партии. Ну, понимаете, да?
И... Но ей вменялось то, что она снимала мероприятие нацистские.
Одно единственное мероприятие она снимала. Причем Гитлер ее еле уговорил снимать. Это был дебют «Триумф воли», партийный съезд первый. Но я здесь хочу сказать такую вещь, что если мы говорим про законность, правильно, да? Ну, прежде всего, закон – это очень важно, а не эмоциональный фон. Так она снимала съезд разрешенной партией первой. Вы понимаете, что за нее проголосовал народ, согласны?
Да.
Они пришли к власти.
Законным путем.
Законным путем. Выборов, она очень не хотела, ее заставили. Ну, не в прямом смысле заставили, а сложилась такая ситуация. Она сняла прекрасно этот съезд. То есть это действительно художественное произведение. И если есть у кого-то такая возможность, он есть в сети, посмотрите. Вы удивитесь, не забывайте про год. Не забывайте про год. Вот. И после этого ее преследовали в основном французы. Она 5 лет отсидела в тюрьме. И изменилась ситуация, когда от нее отстали. Она потеряла все. Она потеряла мать, она потеряла недвижимость, ну и так далее. И главный редактор Newsweek сказал фразу, которая очень сильно изменила мир. Что же мы за народ такой, что мы преследуем женщину только за то, что ее любил Гитлер? Согласны? Ну, то есть он симпатизировал ей как художнику и так как женщине, потому что он себя окружал красивыми женщинами, Гитлер. Вот. И все стало... Она уехала в Африку. У меня, кстати, есть даже автограф Лени Рефенштейн. Вот. Она прекрасный фотограф, режиссер. И вообще кино того периода, немецкое кино, это отдельная история. Очень много людей, там это героический вид искусства, да, снимать в Альпах там и так далее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Юрий Грымов, режиссер, продюсер, художественный руководитель театра «Модерн», сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Но вот вы так не случайно говорились, когда мы с вами сейчас говорили о героях спектакля «Цветы нам не нужны», что назвали нацистских преступников людьми или нелюдьми. Mm-hmm. Но ведь ваш спектакль в каком-то смысле про то, что это люди.
Это важно.
Про то, что это не клеймение, не клеймление, а попытка увидеть даже этих преступников в их страдании, в их отбывании наказания. И я, как зритель, сижу и как бы в хорошем смысле слова не понимаю, так все-таки их режиссер осуждает или нет. И это хорошо, что да, я этого не понимаю.
Но я рад, что вы это чувствуете. Значит, у вас есть сердце. Когда мы выпускали спектакль, могу честно сказать, было очень много разговоров, звонков мне, которые говорили, зачем это все делать и так далее. Так вот, я скажу вот абсолютно...
А зачем делать, в смысле...
Да, зачем рассказывать эту историю?
То есть, почему там нет прямого обличения преступников как преступников при... Нет,
прямое обличение там есть.
Есть, конечно.
Фашизм – это самое большое зло, это понятно. Но когда мне говорят...
Просто есть разница между тем, чтобы обвинять, обличать, и как бы рассуждать о и размышлять о, да, воздерживаясь от таких эмоциональных...
Ну, если вы помните, у нас несколько позиций есть в спектакле. Помните, там есть русский охранник, который говорит, надо взять их к стенке, расстрелять, а мы с ними носимся и так далее. Так вот, смотрите, что происходит. Что если вы человек, у которого есть сердце, да, душа, вы видите пожилого человека, который упал. Если вы не испытываете к нему сострадания, ну, это странно, согласитесь, так мягко говоря, это странно. Но вдруг вы видите, что также старый больной человек падает в тюрьме Шпандау, а он нацистский преступник, который убил 1,5 миллиона детей. Почему вы не должны сопереживать ему, что он упал? И вот тут возникает интересная история. Но не оправдать.
Да.
Понимаете? Он упал, он разбил колено, но не оправдать. Мы его осудили. Да, почему говорю, что Нюрнбергский процесс – это главный процесс 20 века? Преступление над человечеством. Вот это очень важный момент. Мне кажется, что это тренирует нашу душу и ни в коем случае не оправдывает этих преступников и монстров. Ни в коем случае. Но там тоже звучит фраза, помните, Капеллана, что если мы бы с ними поступили так же, как они поступили с нами, чем бы мы бы отличались от них, если бы мы бы их там убили. Но, давайте уж по-честному, 11 человек повесили. Ну, приговорили к смертной казни. Других семерых они отсидели полностью, ну, срок. Поэтому это большой вопрос нашего милосердия, вот я считаю, и наших знаний, и нашей позиции. Ведь никого не отпустили, никого не оправдали. Хотя были апелляции, понимаете, там и до Папы Римского доходили, никого не оправдали. Скажем так уж честно, что, наверное, единственный, кто из сильных мира сего, Сталин всегда настаивал на пересмотре приговора и смертной казни для всех. И когда случился Карибский кризис, помните, да, в спектакле мы об этом говорим, они говорят, все, нас убьют прямо сейчас. Но еще что важно для меня, зачем я это сделал и почему меня занесло в ту категорию, и там я много времени посвятил этой теме, фашизм никуда не уходил. Мое мнение, что фашизма не было 10 месяцев в мире, когда шел Нюрнбергский процесс, в 1946 году. Не было фашизма. О нем говорили как зло. Есть потрясающий документ Нюрнбергского процесса, где подписали все главы государств. Очень интересный документ. Знаете какой? Мы обязаны, страны, мы обязаны друг другу помогать и в мирное время. Этого не было. Никогда. Так вот, за это время не было фашизма, только когда шел Нюрнбергский процесс. А потом я нашел охранника Гесса. Я нашел, он сейчас полковник ФСБ, он, который охранял молодым парнем, потому что Гесс дожил до 94 лет и покончил жизнь самоубийством в Шпандау. Вот. И мы с ним встречались, я делал встречу с актерами, чтобы пообщаться. Вот. И как раз вот он и говорил, что каждую субботу и воскресенье, а это было уже, он служил в 80-м году, каждую субботу-воскресенье мы усиливали наряд полиции в Германии. Потому что приходили пьяные, хотел сказать опять люди, ну пьяные молодчики и кричали «Зихай!». А пожилые женщины проходили мимо Шпандау и плевали в лицо охранникам. А Шпандау тюрьму, кто не знает, охраняли четыре страны. Англия, Америка, Франция, Россия, ну, посменно по два месяца. Вот, поэтому фашизм никуда не ушел. Бурный рассвет фашизма в 60-х годах, бурный рассвет. Как раз это пришлось, когда вышел Шпеер. И, опять-таки, это не мои слова, это не мои какие-то домыслы. Это вот то, чего я знаю и от очевидцев, и от историков, и из книг, которые я читал. Все, скажем так, Европа ждала Ренессанса. И тайное правительство, которое создавал Гесс в тюрьме, просто не оказалось сильного бойца. То есть те люди, которые выходили по состоянию здоровья, ну, фактически умирать они выходили из тюрьмы, они были не способны. То есть, ну, только вот этот человек из этой семерки мог возглавить, понимаете, да, движение? Все хотели, кстати, и восточный, и западный Берлин. Ну, они хотели этого Ренессанса. Вот, то, что это ущемленное, вот это, ну, как бы, ущемленное самолюбие страны проигравшей. Я когда первый раз был в Берлине, я чувствую, я не люблю Берлин. Мне много рассказывали, у меня много друзей там живет, да. И я когда первый раз приехал, я чувствую, что это страна, которая что-то проиграла. Ну, понимаешь, да, что-то потерял, там есть ощущение вот это. Вот, и мне кажется, что важно сегодня об этом говорить. Мы какой-то период перестали говорить. Мы говорили про войну, мы говорим про великий подвиг русского народа, мы говорим про мужество блокадников, и мы все знаем,
да, справедливо
это.
Говорим.
Абсолютно, Сталинград, ну, я могу перечислять, вы знаете, Курская дуга, все там, Орел и так далее, все мы это знаем. Но мы в какой-то период забыли говорить о фашизме. Понимаете, про что я говорю? Что это не какие-то смешные дядьки из журнала «Крокодил».
Ну. Вот смотрите, эта тема очень важная, и ваши герои в конце, вот даже персонаж, который руководитель Гитлерюгенда,
Широк,
выходя из тюрьмы, отсидев сколько?
20.
20 лет он, как и главный герой Альфред Шпеер, главный архитектор Гитлера и министр вооружения во время войны, тоже 20 лет сидел. И вот выходя из тюрьмы, и блестяще это актер делает, и актер замечательный.
Борисов.
Борисов, Александр Борисов, он выходит очень уверенный в себе,
конечно,
самодовольный, надевая свою гражданскую одежду впервые за 20 лет после заключения, говорит, что я выхожу, я думаю, что я найду общий язык с молодежью.
А помните, какие слова говорил Геринг? У нас Геринга нету, но мы приводим его слова. Мы посеяли такое зерно, которое еще взойдет. Ну, они прекрасно понимали, что они посеяли.
И мой вопрос в том, что это нас подводит к столь часто дискутируемой теме, как проблема коллективной ответственности, которая в Германии осмыслялась спустя несколько десятилетий
Большая
после войны.
Большая работа была проведена.
И сегодня, на фоне всех событий, мы тоже часто слышим вот эту вот коллективная вина и коллективная ответственность. Немецкие философы эти вещи разделяли, говоря о том, что вина может быть только личная. Коллективная вина – это манипуляция.
Абсолютно.
А ответственность может быть и национальная, и коллективная, общая. Да. То есть мы все должны взять на себя ответственность.
Но лично взять, вы понимаете? Не то, что мы взяли, знаете, мы пахали. Лично взять. И Германия провела гигантскую работу. Помните, они платили деньги, до сих пор платят. И это вообще больная тема до сих пор Германии. Хотя сейчас уже гораздо меньше. А знаете, что я тут недавно что-то... Так вот, занимаясь Шпеером, всем остальным, вы видели, как выглядит Рейхстаг сегодня?
Ну, я очень давно был в Берлине,
неважно, я
поэтому
помню.
Не помню.
Он же был разрушен.
Да.
Они его восстановили. Сверху там сейчас купол. Большой, красивый, стеклянный, современный купол. Там не было купол. Там не был купол, там была такой, знаете, как зимний сад, знаете, такой с четырьмя углами, такая, ну, такой был проект очень красивый, ну, с Рейхстаг. Они сделали купол, который очень похож на мечту Шпеера. Дом Советов, который они хотели построить самый большой в мире купол в мире, Гитлер и Шпеер, да? Поэтому я считаю, что если Германия будет меньше уделять вниманию разговорам о фашизме, просто запретить, знаете, просто давайте не будем продавать книжки. Понимаете, да, и я очень рад, что вот мы выпустили спектакль, и была речь президента Путина, когда он сказал, что врага надо знать в лицо, нужно детям рассказывать о фашизме. Понимаете, не просто типа мы знаем, мы, не мы, я знаю, вы знаете, понимаете. И я очень рад, что мы эту тему затронули, скажем так, я когда в театре смотрю спектакль, выхожу, допустим, на поклоны, единственное, наверное, где я говорю, на цветах нам не нужны, я выхожу на поклоны и говорю, приводите, пожалуйста, своих детей. Я никогда не зову никого в театр «Модерн». Это глупо. Ну, понятно, приходите, ну, это реклама. Ну, это... У нас есть такая услуга, как интернет. Если человек что-то услышал, может посмотреть и решить, идти ему, то а не идти. Но в ситуации спектакля «Цветы нам не нужны», я говорю, приведите. Ну, пусть посидят ребята по 15 лет, ну, посидят. Просто посмотрят. Что-то у них включится, они, может, захотят что-то прочитать уже. Я же не могу там за 2 часа сценического времени рассказать все. Согласны? Но это невозможно физически, да и даже глупо. Поэтому вот я опять пользуюсь радиостанцией, где я несколько лет уже бываю здесь, да, сказать, приведите своих детей на спектакль в театре «Модерн», «Цветы нам не нужны». Это важно.
Ну и вот возвращаясь к теме, о которой я начал говорить, и которая меня в этом спектакле, как мне лейтмотив, очень тронула, безусловно, это спектакль, осуждающий преступления нацистов, тут даже говорить не о чем. И когда я говорю о том, что я до конца не понимаю, осуждает ли их режиссер, я вовсе не имею в виду, что там какое-то, не знаю, неоднозначное осуждение или что-то такое.
Вы работаете в театре. Понимаете, зритель, великий Чехов, говорил Михаил Чехов, в театре работает зритель, не надо
мешать. Я как раз-таки имею в виду, что я задаю себе вопрос, я вижу этих людей, и я, понимая, что те чудовищные вещи, которые они совершили, я как бы не должен себе позволять так легко вставать в позицию обличителя и размахивать своей праведностью на их фоне как знаменем. Вот
конечно,
я об этом говорю.
Конечно.
Для меня это было очень важно.
Ответственность, ваша личная ответственность, понимаете, включается помимо что вашего милосердия.
Мог ли бы я оказаться на, не на их месте, но на похожем месте, спрашиваю я себя.
Да. Могли бы вы оказаться бы в роли обвинителя? То есть вы должны были быть последней точкой в обвинении. Понимаете, да? А ведь наш обвинитель Руденко, который был, да, это же были потом большие проблемы со Сталином, потому что Сталин негодовал от того, что кто-то вышел оттуда просто в тюрьму, да, а не на эшафот. Ну, это, знаете, большой разговор, и театр — это то место, где поднимаются вопросы, да, и в кино уже такого нет. Смотрите, сегодняшнее кино «Чебурашка», «По щучьему велению», какие-то «Елки 12», «105». Это очень плохое кино, это слабые фильмы, это слабые фильмы.
Ну, вот еще
один. А я хочу, чтобы все-таки кино, на котором я воспитан, и вы, и радиослушатели на советском кино, да, все-таки поднимали серьезные темы. Ну, понимаете, я совсем недавно смотрел «Оппенгеймер». Видели фильм?
Я не смотрел его.
Посмотрите. Это хорошее кино. Нолан, я думаю, что это один из последних режиссеров в Голливуде, который может высказываться, ну, имеет на это какое-то право, ну, и финансовое в том числе. Я смотрел этот фильм, и мне было очень обидно, что у нас в России не снимают такие серьезные картины на пограничные серьезные темы, это про атомную бомбу, про всю ответственность, и это сделано так корректно, с потрясающими актерскими работами, ну, это ладно, все понятно, я другого не ожидал от Нолана, да, но мне было обидно, что у нас такого нет. Скажу вам больше. У меня года 4 уже идет спектакль «Война и мир».
Да, мы русский, про него тоже говорили,
да,
в студии «Радио Вера».
Русский Пьер, как Пьер превращается в Петра Кирилловича, то есть из западника в русского патриота. Я подал заявку в Минкульт, чтобы снять фильм. BBC снимала фильм, Бондарчук старший снимал. Я подал заявку, причем я нашел решение, как это снять скромно. У меня костюмы есть исторические, все. Нам отказали. Я сколько раз себе говорю: Юрий, ну не давайте вы эти заявки. Ну что вы документы тоннами пишете, ну не будет ничего. Ну, понимаете, по щучьему велению, вот это я все понимаю, «Чебурашки», будет «Крокодилы Гена 15», «Елки 68», понимаете, да? Но вот опять я написал эту бумагу, и нам отказали. Но я все равно снял.
Да?
Да. И после Нового года, я надеюсь, каким-то прокатом небольшим будет в кинотеатрах моя версия «Войны и мира», и будет на платформах. 4 серии.
Ну вот, выйдет... Тоже обсудим. Юрий Грымов, режиссер, продюсер, художественный руководитель театра «Модерн», сегодня с нами в программе «Светлый вечер». У микрофона Константин Мацан. Мы скоро вернемся к этому разговору. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. У нас сегодня в гостях Юрий Грымов, режиссер, продюсер, художественный руководитель театра «Модерн». Мы говорим о последних спектаклях, вышедших на сцене театра «Модерн». Ну, скажите пару слов просто для слушателей. Как пьеса сама родилась, «Цветы нам не нужны»? Это же не готовый литературный материал. Вы сами писали его, в театре создавали.
Нет, это не так. Понятно, что те книги, которые я читал, я уже работал с карандашом. Ну, я имею в виду биографии, архивы и так далее. И неожиданно, так сказать, оказалось совсем рядом в нашем театре есть прекрасная актриса Надежда Селиванова, которая в «Леонардо да Винчи» играет Кассандру, такую ведьму. Она говорит: а можно я попробую? Я говорю: попробуй, ну что. И вдруг она написала первый вариант, и я был потрясен тем, что, скажем так, было еще два варианта по моей просьбе. Ну, это так редко бывает.
Ну, да, три драфта — это норма.
Это вообще ничего. Поэтому она как-то прониклась. Во-первых, она эту тему знала, она писала как-то совсем давно для другого театра какого-то, не состоялся этот спектакль, про Нюрнбергский процесс. Она была немножко в теме, вообще в теме. Поэтому это быстро очень родилось, и поэтому я, выпуская, уже готовя спектакль «Леонардо», я подумал, что нужно выпустить «Цветы нам не нужны». Ну, то есть, мне говорили, надо закончить трилогию, а потом все, говорю, нет, ну что-то меня вот изнутри распирает, я же не маркетинговая служба, да, и я не театр, который делает для зрителей, Я же про зрителей ничего не понимаю. Ну, странные, ну, зрители все разные сидят в театре. Там не работают, я же академик маркетинговый, там не работает то самое ядро. Ну, сидит девочка 6 лет, 16 лет, рядом сидит женщина 60, сидит студент, а рядом сидит человек из списка Forbes. Они все на одном спектакле сидят. Такого нет нигде, в кино такого уже давно нет. Вот, поэтому мы выпустили «Цветы», потом «Леонардо», и вот сейчас у нас вот премьера «Иуда». Вот мы уже сколько сыграли, наверное, где-то 8 спектаклей сыграли.
Сейчас поговорим об «Иуде» тоже.
Да.
Ну вот тогда как раз переходим вот к этой работе. Напомню еще раз, это завершающий спектакль из трилогии по произведениям Дмитрия Сергеевича Мережковского.
Отчасти.
Отчасти. Вот как раз к этому и мой вопрос, потому что я, честно говоря, сам текст Мережковского помню не в деталях, мягко скажем. Я бы вот с чего начал. У вас на сцене в спектакле «Иуда» апостолы и сам Спаситель Иисус Христос, его играет артист, и он произносит реплики, которых ну, нет у Христа в Евангелии, скажем так. Я почему на это обращаю внимание? Потому что ну, в качестве просто такого фонового референса вот мой учитель Юрий Павлович Вяземский из МГИМО, когда написал роман про апостолов, который назывался «Сладкие весенние бакуроты», как некий принцип для себя взял, что у него не будет в романе слов Христа, которых нет в Евангелии. То есть не будет придумывать за Спасителя. Вы, основываясь на литературном материале Мережковского...
Нет, Мережковского нету.
Вот как, что это было за решение? У вас была какая-то рефлексия на эту тему?
Я понимаю.
Должен ли артист играть Христа вообще и говорить какие-то реплики, придуманные вот для Спасителя человек?
Ну, смотрите... Маленькая предыстория, если кто-то не слышал или не видел первой части и второй части трилогии, да, у нас называется «Антихрист и Христос». У Мережковского называется «Христос и Антихрист». Я Христа поставил на второе место, потому что движение к свету, ну, от тьмы к свету, да, это для меня важно. Первый, Петр Первый, это Мережковский на, ну, на 90%, там, отчасти Толстой, хотя Толстой крайне неприлично поступил, когда он писал Петр Первый, он просто Мережковского абзацами брал и даже не упомянул его нигде, ни в одном интервью, условно говоря, и нигде, не указано. Ну, что-то там они тоже брали. Второй спектакль «Леонардо» — это 50% Мережковского, потому что мое мнение, я очень люблю Мережковского, прекрасный язык вообще, но, по всей видимости, он не очень хорошо знал эпоху Возрождения. Ну, скажем так, не очень чувствовал. Вот полное ощущение было. Но что-то мне там зацепило. Поэтому там было много нового того, что нет у Мережковского. Я даже сейчас у себя в Театре Модерн читаю лекции про эпоху Возрождения. Вот сейчас мы две прочитали. Я даже не ожидал, что такие аншлаги. Я последнюю лекцию читал, что-то с ума сошел совсем 3 часа. Я бедные люди, никто не ушел. Ну, антракт был, понятно. Вот. Но сейчас вот в конце февраля будет лекция «Эпоха Возрождения в модерне», и в конце января будет лекция «Эпоха Возрождения», и в начале февраля. Так вот, и мы с Шишовым, автор Александр Шишов, который писал все эти вещи, адаптировал Мережковского, и мы понимали, я, в частности, хотел в последней части говорить про Христа. Но просто говорить про Христа мне казалось, что это слишком в лоб. Поэтому мы говорим про Иуду. И спектакль называется «Иуду». Хотя мы говорим про Христа там. Вот. И мне было интересно, чтобы прежде всего люди, которые приходят, зрители, увидели, что это человек. Что это не сказка. Знаете, миф. Знаете, есть сказочка, вот такая сказочка. Был какой-то человек, ходил по Иудее, сказочка. Нет, это человек. И документы, которые мы поднимали, мы, кстати, Евангелие не трогаем, как вы сказали, потому что и мы в начале спектакля об этом заявляем. Ну, прежде всего, спектакль бьется на 2 части, не хочу всего рассказывать, да, где мы объясняем, мы не лезем, потому что, вы сами знаете, что такое верующий человек. Верю и точка. То есть я лично человек православный верующий, верю, точка. То есть я не подвергаю сомнения, не ставлю троеточие. А вот на события, которые были, кто правил тот период Иудею? Рим, согласны, да? Что было тамошнее духовенство? Кому мешал Христос? Ну, мы эти вопросы поднимаем. Что это за 12 человек, учеников, которые практически под себя получили всю эту часть земли? Почему им поверили? Да? Христос исцелял, от него хотели только чудо. Ну, скажем честно, большинство людей хотели чудо.
Вот. Ну, он сам об этом говорит, что вы за мной пошли не потому, что... потому что хлеб я вам дал, а не потому, что вот, вы вот. Хотели
мы,
за мной
мы
пойти.
Тоже это, мы эту тему поднимаем, да? И мне показалось совершенно правильно так говорить. Но я скажу вам больше, честно. Мой друг и друг театра, богослов Павел Великанов, который к нам ходит в театр, мы общаемся с ним.
Я ему... Хорошо известная аудитория «Радио Вера», как один из ведущих программы «Евангелие день за днем».
Да.
Отец Павел Великанов.
Я в течение 3 лет, мы 3 года делали трилогию, ну, не каждый день, думаю, надо все-таки отослать ему Иуду почитать. Я не отсылал.
Почему?
Боялся.
Вдруг не благословит.
Ну, не то, что благословит, да я даже не про это. Ну, человек всю жизнь этим занимается, он погружен, он погружен очень серьезно в эту тему, чем я. И я за 2 дня до премьеры, спектакль готов, костюмы шиты, все, ну все, уже премьера, 2 дня, уже билеты все проданы, и я решил отправить ему пьесу. И смотрю периодически себе в телефон и жду сообщения или звонка. 2 дня была тишина. Я думаю, ну, все. Потеряли друга.
Так.
И вдруг он мне пишет, что: Юрий, поздравляю, это очень интересная и достойная работа, имеет место быть. И я очень рад, что это появилось. Потом прошло еще несколько спектаклей, я не знаю этого священника, кто-то привел его ко мне в кабинет, ну, судя по возрасту, это большой какой-то священник, ну, видно было, он говорил очень интересно, он тоже подошел, меня благословил и сказал, что: Юрий, я очень благодарен, что вы показали, что он человек. Это так важно. Вот прям вот ходит человек по сцене. И он играет человека, учителя, да, и это замечательно. Поэтому все свои рассуждения или опасения, ведь мы сейчас живем в такое время, что все сейчас обижаются друг на друга, вы заметили? Одни на других, белые на черных, черные на белые, ну, они обижаются, люди. И я как раз вот переживал, что кто-то скажет: а вот так не может быть. А я всегда говорю: ну, это мое мнение, давайте мы научимся друг друга слушать. Но для меня важно это, то, что мы говорим там про цензуру и так далее. Так она же во мне находится, цензура, согласна? Она же находится во мне, то, что эту цензуру во мне заложили родители. Ну, согласны? То есть они, я сам являюсь этими самыми весами. И спектакль Иуда показывает, что люди хотят. Мне кто-то из знакомых говорил: Юра, ты не хочешь что-то другое, потому что, ну, как это серьезно, это, ну, люди там, тяжелое время сейчас. Ну, время всегда тяжелое, да? Другим-то оно не было никогда. А я был абсолютно всегда уверен в том, что это точно. И я вижу по продажам. Ну все в пыль продается. Люди хотят как раз сегодня общаться с умным человеком. Ля-ля, жу-жу-жу, это другая история. Это люди из телевизора прыгают с табуреткой, антрепризы, это не моя тема вообще. То мы поднимаем серьезные темы, у нас все спектакли такие, вот у нас, мы его редко играем, раз, наверное, там, в 2 месяца играем спектакль «Через глаза Моцарта» с прекрасной Аней Каменьковой, там она играет бабку. И, а, кстати, знаете, из баек таких, ну, реальных, играет Анна Каменькова такую ворожею бабку. Очень хороший спектакль, очень трогательный, женский, начало войны, 41-й год, только прям первые 2 дня. И одна зрительница подходит к капельдинерам после спектакля и говорит: скажите, пожалуйста, у вас в программке написано, что играет Аня Каменькова. Ее не было. Он говорит: как? Так вот, это же вот эта баба. Такая вот эта ворожея, она, ну, вот это хороший комплимент для артиста. А вы, кстати, тоже из таких уже личных баек, которые реальных, когда мы говорили с вами про цветы, там не нужны, была одна моя знакомая на премьере и взяла с собой цветы. Сидела на премьере и думала, кому подарить цветы. Думает, ну, этому артисту, ну, сидит человек и думает, кому в конце подарить этот букет. Ей так понравился Пинский, который ты играет...
Главную роль,
да,
играет.
Главную роль Шпеера играет, главную роль. Говорит, все, вот дарю ему. Она мне звонит и рассказывает мне эту историю и говорит, и я поняла, что я домой уехала с цветами. Этот гад такое сделал за последние 15 секунд в конце спектакля, я, говорит, домой уехала с цветами.
Я понимаю, о чем она говорит, не будем раскрывать, да, не будем давать спойлеров, но да. Это тоже к вопросу вот о том, что... ну, вот да. Возвращаясь, да, к цветам нам не нужны, для меня, как для зрителя, я, честно говоря, шел с некоторым таким внутренним опасением, потому что тема такая чувствительная, и очень легко, она очень легко превращается в агитку. Даже вот если все акценты расставлены
любое,
правильно...
Поверьте, и про Иуду, и про Христа... тоже можно превратить в агитку, согласны?
Причем даже когда расставлены правильные акценты, что мы страна, победившая фашизм, сомнений нет, преступление чудовищное – это преступники, получившие наказание за чудовищные вещи, тут сомнений нет, никакого оправдания на секунду, ни на секунду здесь нет, но даже когда вот эти акценты расставлены правильно, легко это поднять на стяг и, повторюсь, размахивать им то, что
спекулировать.
Мы... Да, спекулировать. Спекулировать. Вот этого спектакля нет и рядом, и за это вам большое спасибо от меня, как от зрителя. Да. И вот то, о чем мы сказали, последние 15 там, секунд, да, тоже, да. Тоже вот в эту же копилку, да. Я просто вот даже не буду лишать слушателей удовольствия этим насладиться.
А я хочу вам рассказать, чтобы, ну, так намекнуть, вот мы говорим, что там они вроде бы люди, там и читали Гёте, да, и так далее. Реальная история, описанная Лини Рифельштайн, которая говорила, что такое фашизм, в моем понимании, и вот про эти 15 секунд, как раз говорим, и там есть сцены, где все понятно, не в лоб, да. Так вот, она ходила в один модный дом в Германии, где обшивалась верхушка СС. И у хозяйки модного дома было 15 собачек чау-чау. Милые, бегали, гавкали. И один из офицеров все ходил с ними, собачками, сю-сю-сю, пу-сю-сю. И она говорит, давайте подарю собачку-то. Ну, прям вот каждый раз приходишь, и прям вот с ней не отходишь от этих милых собачек. Она подарила ему собачку. И через неделю он приходит, например, вот, на примерку в этот дом, спрашивает, ну как там моя собачка? Он говорит, вкусная, вкусная.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Юрий Грымов, режиссер, продюсер, художественный руководитель театра «Модерн», сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну вот, еще раз мы вернулись к вопросу о спектакле «Цветы нам не нужны». Чувствительная тема сама по себе, но в ней же еще внутри есть... может быть, даже еще более чувствительная тема. В одном эпизоде тоже не в лоб, но это не будет спойлером, если я это скажу, когда сын пастора, выросший, он растет на протяжении 20 лет, уже как подросток, приходит и говорит, я отправляюсь добровольцем на войну во Вьетнаме. И он очень горд собой. Я иду защищать нашу родину, Америку. Вот от врага там. И его спрашивает герой, а как ваш папа? Он же, наверное, переживает. Говорит, папа гордится. Всем нам сегодня понятно, в какую боль современного российского зрителя, в какой контекст это попадает. Вот опять же для вас, как для режиссера, ну, был ли момент сомнения, вот надо ли на эту сейчас ноту, на эту мозоль, в эту рану надавливать?
Не было, потому что я же рефлексирующий человек. Я, если мы говорим даже про Вьетнам, я был в Вьетнаме, я очень люблю эту страну. Я знаю, что сделали американцы там. Там страшная история, там есть центральная библиотека в парке, большой парк, гигантская библиотека, и там этажа 4, наверное. Так вот, вокруг всей библиотеки стояли 40 гильотин. Они постоянно работали. Это делала цивилизованная нация. Понятно, совершенно мои друзья, кстати, шутят. Говорят, слушай, ты заранее предупреждай, пожалуйста. У меня были политики на примере Иуды. Он говорит, ты заранее предупреждаешь, что следующее ставишь. Потому что мы с «Цветы нам нужны» совпали очень серьезно. А с Иудой так вообще про Иерусалим, то, что, помните, мы говорим, что проклятая земля, Понтий Пилат говорит. Но я скажу такую
искусство
вещь...
всегда идет чуть впереди действительности. Выходит спектакль, случается событие.
Да, но я же их не напрямую не проецирую. Согласна? Я делаю то, что я чувствую, понимаете? И вдруг это совпадает. Это совсем по-другому звучит, и имея сегодня большой этот конфликт. Согласна? Имея большой конфликт с Израилем, да, мировой. И это же серьезно, и люди по-другому слушают это все, потому что земля – это действительно проклято. Там все случилось. Вот на той земле уже все случилось. Знаете, ну, как будто все, она высохла. Потому что все там произошло, все грехи, там все случилось.
И там распяли Бога.
Да, да, там вот все случилось, там не может быть ничего, какого-то зеленого росточка надежды. Мы пытаются все это делать.
Но, с другой стороны, он же там воскрес.
Да, вот, ну правильно, он там же и воскрес, но там же все случилось, понимаете? То есть я говорю про некую ответственность общества, людей, любой нации. Про вот эту ответственность, и причем персональную, личную. Помните, мы с вами говорили?
Снова про ответственность.
Не коллективную. Нету такого «мы». «Мы» — это «я». Согласна? «Я». Вот мы все по одному даем вот это большое, такое не очень понятное слово «мы». И я вижу, как зал откликается, и я думаю, что ну, не было, допустим, этого конфликта бы на израильского. Как бы они смотрели? По-другому. Согласна? По-другому.
Меня... как зрителя побуждает задать вопрос сцены из спектакля «Иуда» омовение ног ученикам. То есть mm-hmm. Христос омывает ноги ученикам. Это день Тайной Вечери. Мы знаем этот сюжет из Евангелия. В православной церкви есть чин омовение ног. Очень символически нагруженное событие. Очень важный момент Евангелия и... в принципе, очень важный момент в истории человечества, угу. когда Бог, ставший человеком, омывает ноги ученикам, давая им пример вот такого служения, смирения, самоумоления, и нам всем пример. Но вообще смелый ход на сцене этого воспроизвести.
В пьесе этого не было, в пьесе этого не написано. Это я решил сделать.
Причем это...
работаю с пьесой, я когда уже ставил, я понял, что я хочу это поставить... Причем не в хронологии событий, а как акт.
Но опять же, мой вопрос связан с тем, что здесь мне даже кажется, что это в каком-то смысле, в хорошем смысле слова провокация, ну, даже не только там смысловая или там, религиозно-философская, mm-hmm. а художественная. Спектакль — это длинная сцена. Она медленная. И она не может быть суетливой.
Она не может быть обозначили.
Да,
одну ногу, по-моему.
Да, да, то есть на это надо вот все 12 человек обойти, да. и так далее. И для режиссера тоже, наверное, некоторый риск вот так замедлять действие, как у Умберто Эко есть такая вот концепция, что замедление существует в произведении, специальное замедление.
Для режиссера может быть риск, для того режиссера, который думает о реакции зала. Я не думаю о реакции зала, я думаю о своей реакции. И я, знаете, чему был удивлен, совершенно честно вам говорю. Две мои знакомые женщины, я когда вышел спектакль уже «Иуда», да, я смотрел его несколько раз со зрителями уже, что важно. Я думаю, ну, наверное, на этом спектакле невозможно плакать, как люди плачут у нас на «Войне и мире» или плачут на «Цветы нам не нужны». И вдруг мне эти женщины, разные женщины, 45-50 лет, они говорят, мы плакали, когда Христос омывал ноги. Я не ожидал. Ну, я не ожидал. Вот там, это в середине, ну, чуть ближе к концу, и эти женщины всплакнули. Ну, мои знакомые, нормальные, интересные женщины.
Я бы вот еще о чем хотел спросить. Вот не случайно вы сказали, что если у Мережковского Христос и Антихрист, это для него таких два вообще-то равнозначных начала, и в этом суть всей его философии мировоззрения, такое смешение плоти и духа до какой-то неразличимости. Вы меняете порядок, да и да, потом в конце уже даже отказываетесь, по сути, от Мережковского и спектакля
«Иуда».
У него
же был у Мережковского «Юлиан Отступник».
Да.
А у нас все-таки «Иуда».
Вот, и вы приходите все-таки сначала с Антихриста, а потом ко Христу, как к некому итогу, как к свету. И это такой путь вверх,
Да.
Который для вас и для режиссера, автора спектакля, некий путь на вершину, и для театра. И кажется, а что дальше после этой вершины? То есть все, что вы будете делать дальше, так или иначе будет освещено тем, что вы с коллективом взошли на разговор о Христе, о Спасителе, да. о самом главном. Да. И это как бы на какую-то новую налагает ответственность за то, что вы будете дальше делать театр.
Нет, нет, смотрите. Ну, я, когда снимал еще фильмы, там, и Калас Кукоцкого, и «Чужие», и, там, «Коллекционер», там, ну, все вот, и «Три сестры» вот недавние, ну, последние. А, я всегда касался этой темы так или иначе. То есть, как бы я чувствую некую ответственность такую миссионерскую, то есть, об этом говорить. Это как мы шутим в театре, а что делать перед Богдану Щукину, который у нас сыграл...
Вот хороший
Курта,
вопрос.
Курта Кобейна, группа «Нирвана», да, и он теперь и сыграл еще Христа. Ну, все, карьера закончилась. Ну, так, нет, конечно. Ну, нет, ну, послушайте, нет, мы
так,
сейчас...
Так было только у тех, кто Сталина в советском кино играл. Больше ну, ничего нельзя было играть после
Ленин,
того, как
Ленина,
сыграл Сталина.
Ленина, Каюров, Ленина. Сталина, Сталина полегче было, было мало Сталина. А Ленинцев было, ой-ой-ой, там Каюров-то отметился очень серьезно.
Нет, просто был артист, я помню, по-моему, фамилия его была грузинская, по-моему, не помню, который вот сыграл Сталина.
Я не
и,
помню.
И с тех пор больше ему ничего это, нигде это, никогда не давали играть, это, и карьера закончилась
логично,
на этом.
Логично, ну, понимаете, да? То есть он теперь, кто сыграл... Вождя вождей, да, а потом он будет играть сантехника, ну, это же не так. А, но мы сейчас вот репетируем, вот буквально вот, вот вчера, вот завтра будем репетировать. А, я приступаю весной, хочу к 8 марта сделать спектакль, давно я хотел, а, «Куэльо, Вероника решает умереть». И я, знаете, хочу вам сказать такую вещь, что я был растроган Куэльо, когда я обратился к Куэльо, что я хочу поставить Веронику. И там мы хотели оформить, что это проект хотели делать коммерчески, не с государственным театром, ну, где я руковожу, а, ну, коммерчески, чтобы его там возить. А Куэльо настоял на том, что проект будет, должен делать только Грымов, и он объявил просто символические деньги. Это даже неприлично сказать, ну, это прям очень мало. И вот мы написали пьесу, и начали репетировать. Будет играть Дмитрий Бозин, который играет Леонардо, звезда театра Вихтюка. Будет играть Настя Сычева, которая играет Кортни Лав у нас в спектакле «Нирвана». Ну и вся труппа театра, там Саша Борисов играть будет там, ну, Надежда Меньшова. Ну, вот мы начали делать. То есть я считаю, что вот опять для меня, наверное, это важное произведение Куэльо. Это самое... на мой взгляд, лучший бестселлер из всех. Куэльо, кстати, знаете, самый продаваемый писатель в мире. В мире, ну, просто. Вот, и для меня вот это жизнеутверждающее произведение, хотя говорят там о самоубийстве, но это самое жизнеутверждающее произведение Куэльо. Вероника решает умереть, а наш спектакль называется «Вероника решает».
Ну что ж, выйдет, поговорим об этом у нас в студии. Даст Бог, продолжим традицию встреч с Юрием Грымовым, режиссером, продюсером, художественным руководителем театра «Модерн». Спасибо огромное за этот разговор.
Да, спасибо, да, приходите в театр.
У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».